Балтийский путь. Четверть века спустя.
Мы продолжаем особый цикл интервью из Литвы. Сегодня наш собеседник Гедиминас Киркилас, вице-спикер литовского парламента. В прошлом работал в Центральном комитете Компартии Литвы, был помощником первого секретаря Альгирдаса Бразаускаса. Почему в Литве нет ни граждан? Удалось ли интегрировать русскоязычных? И как разрешить российско-украинский конфликт? Обо всем об этом Гедиминас Киркилас делится своим мнением. Ну а начнем разговор с Балтийского пути.
Вы можете вспомнить, что вы чувствовали вот в то время, как вы вообще воспринимали эти события?
Я тогда работал в Центральном комитете Компартии Литвы, был помощником Бразаускаса, который потом стал президентом. Ну и как раз одна из моих миссий была связь с Айдисом. И мы очень многие мероприятия координировали, это, может быть, сейчас уже и не секрет. Я тогда встречался с Айдисом и Зайдисом, вы, наверное, знаете, был один из лидеров Айдиса. Конечно, митинги, где там Бразаускас должен участвовать и так далее, какие-то резолюции принимали. Ну и, конечно, по Балтийскому пути тоже, конечно, была координация. Это одна часть вопроса, другая, то, что я просто сам, как житель Вильнюса, очень хорошо помню это время, какие все были воодушевлены. Это время как-то, ну, что-то сравнительно, наверное, с первой любовью, я так думаю, такие были эмоции. Я помню, как мне отец и мать рассказывали, которые познакомились во время войны, во время оккупации, они из Каунаса. И они говорили мне все время, что вот это было самое счастливое время для них. Так я говорю, как это же была война и так далее. Говорит, ну что значит война? Говорит, мы жили свою жизнь, мы ничего не замечали. И мы тоже тогда ничего не замечали, не очень там думали о последствиях. Может быть, кто-то думал, конечно. Но время было очень интересно.
Сейчас вот, читая интернет и форумы, появляется какая-то ностальгия у людей по советским временам.
Ну, это вот как раз то, что я говорю. Ностальгия у людей есть не по советским временам, а по молодости их. И у многих были очень большие экспектации, что вот новая система, новый строй, независимость очень быстро принесет благо. И действительно, вот на митингах Сайдиса об этом очень много говорили. Не знаю, как в Латвии, но, думаю, тоже похоже было. Все говорили, вот-вот нам тут недолго осталось, будем жить как шведы. Экспектаций было очень много, они, может быть, не для всех осуществились, скажем так. Многое все-таки мы сделали, но не все в этой конкурентной борьбе находятся в одинаковых условиях. Одним повезло, одни стали бизнесменами, или еще какие-то имели успехи, другие, может быть, нет. И, возвращаясь к своим родителям, могу сказать, что моя мать уже ныне покойная, она была учительницей, работала в школе 35 лет. И вот в 92-м, 93-м году он мне говорил, ну почему у меня такая маленькая пенсия? Ну я пытался объяснить, что вот у нас вообще новое государство, у нас нет этих пенсий, никто их... Я же, говорит, заработал. Да, ты заработал, но фонда такого нет. Что мы сейчас вот более молодые, авансируем. Но это можно теоретически объяснять, а практически людям это с этим очень трудно смириться. С другой стороны, конечно, влияние нашего восточного большого соседа очень сильное. Они на этом работают. Даже все культурное сотрудничество, о котором они очень много говорят, тоже. И в самой России, конечно, для соседей, то, что они экспортируют всю эту пропаганду, тоже перенасыщено. Вот, пытается вот эти ностальгические чувства разжигать, поднять и так далее, и так далее.
Скажите, ну вот Латвия пошла по пути, у нас очень много закрылось производство. Как вы считаете, Литве лучше удалось выйти из этого?
Ну, если смотреть чисто вот на такие цифры, то, конечно, Литва больше сохранила производство, чем Латвия, чем Эстония тоже. Мы должны сказать, что мы делали реформу очень быстро, и это хорошо, это просто было... Другого пути-то не было. Было очень много теоретических, как мы помним, учений о том, как из капитализма перейти к социализму и чуть ли не к коммунизму, но как сделать обратно. Никаких теорий не было, но потом ее написал Бальцерович. Я, в общем-то, других каких-то теоретических обоснований, как перейти опять из так называемого социализма, из так называемого, хочу подчеркнуть, в капитализм, он только пытался обосновать. Но реальные реформы делались без всякой теории. Это потом они что-то, какой-то опыт обобщили. Конечно, мы наделали много ошибок. Все. Ну, скажем, в Литве было очень большое сельское хозяйство. Я думаю, что можно было больше, может быть, сохранить кооперации в нем. То есть мы прошли очень болезненный путь, совершенно упразднение почти. Не все было, конечно, упразднено в Литве. В этом. У нас создали все-таки кооперативное хозяйство на базе бывших колхозов. Но не очень много, в лучших землях только. Но, в принципе, здесь можно было... Вот сейчас уже пытаются, скажем, мелкие там производители молока кооперироваться и так далее. И, то есть, конечно, ошибок было сделано много. Но я думаю, что, в общем-то, если так посмотреть с исторической перспективы, все-таки мы сделали лучше, не без ошибок. И сейчас уже и Литва, и Латвия, и Эстония, скажем, по валовому продукту уже опередили тот период до 90-го года. С другой стороны, мы тоже понимаем, что оккупация 50-летняя почти этих стран, ну, мы отстали. Мы можем посмотреть там, скажем, на ту же самую Финляндию или какие-то другие скандинавские страны сравнительные. Мы тогда имели более высокий уровень, чем Финляндия, особенно чем Финляндия. Поэтому мы и отстали из этой оккупации.
А как у вас проходила интеграция вот русскоязычного населения? Потому что все-таки в Латвии немножко другая ситуация, и у нас русскоязычных больше.
Даже дело не в том, что у вас больше. Дело в том, что, как я понимаю, община русскоязычного населения в Литве, она не советская. Все-таки у нас община очень старая. Она, это православ-ортодоксы, которых выселяли из Царской империи на так называемые окраины. Они уже здесь с середины, с конца 18 века. Многие из них, ну, просто интегрировались уже. Вы сейчас никак не отличите, вот, скажем, наших вот этих староверов, как мы их называем, по разговору, по диалекту от литовцев. Никак. Это немножко другая община, и она создает основу, в общем-то, русских. Русских, которые приехали после советской оккупации, во время советской оккупации, в Литве немного. А в Латвии это основная часть, как я понимаю, русской, это бывшие военные. Я очень хорошо помню, я служил на флоте советском, северном, и тогда многие офицеры, которые кончали службу, русские, конечно, прежде всего, или там сверхсрочники, они имели право, потому что тогда, особенно те, которые были родом из провинции, они имели право уже жить в городах. И, конечно, они не хотели там в свою глубинку возвращаться где-нибудь там в провинцию России. Они избирали, и чаще всего избирали Ригу. Рига была почему-то очень популярна. С другой стороны, мы, конечно, и в Литве это очень сильно дискутируется. Очень долго был первым секретарем Литвы, Антанас Нечкюс. Так думают многие, что он сознательно не концентрировал производство в одном городе. В Вильнюсе, например, или в Клайпеде. У нас Игнолинская атомная совсем на окраине юго-восточной Литвы. Можайки в другом конце, север Литвы, Клайпеда и так далее. То есть у нас в Вильнюсе было производство, но оно не так концентрировано, как, скажем, в Риге. И вот эти, видимо, вот эти вопросы тоже размещения промышленного производства довольно равномерно по Литве тоже, конечно, имели значение, что у нас приток из России был меньшим, чем в Латвии.
Но есть какие-то сейчас специальные программы интеграции русскоязычного населения? Или они даже отсутствуют, и у них нет необходимости?
В принципе, в них нет необходимости, потому что наши русские получили сразу гражданство. У нас был, как вы знаете, так называемый нулевой вариант. Скажем, я уже говорил, что почти вся, я думаю, 90% и больше русская община говорила всегда по-литовски. И тогда, несмотря на то, что официально в советское время в руководящих органах разговор был, официальный язык был русский, несмотря на это, все русские знали язык. В Литве, я думаю, в Латвии тоже каждый год бывает конкурс сочинения литовского языка, и там участвуют наши представители национальных меньшинств, и очень успешно конкурируют даже с литовцами в одном конкурсе. То есть для малого поколения это вообще не вопрос.
Ну а как вот в Литве оценивали, что вот в Латвии появились вот такие вот неграждане?
Не, ну мы понимали ситуацию в Латвии. Конечно, я же говорю, у нас была совершенно разная ситуация. Во-первых, у нас все национальные меньшинства составляют меньше процент, чем в Латвии только русские. И, конечно, что в Латвии специфическая ситуация, что в Латвии население основное в Риге. И здесь очень большая концентрация русских, которые не хотят стать гражданами. Но мы, конечно, понимали Латвию, понимаем до сих пор. У нас в этом смысле, конечно, не было такого. И с другой стороны, у нас нет русских районов, за исключением Висагинеса. Хотя там не только русские живут, там разные и украинцы, и белорусы, и литовцы, конечно.
Вот сейчас все говорят о создании единого Балтийского канала на 3 страны. Как вы считаете, в этой идее есть будущее или все это?
Ну, конечно, обсуждали. Мы обсуждали это на встрече 4 комитетов европейских дел, с которыми я руковожу здесь в парламенте. Латвии, Эстонии и Польши. Эта идея очень хорошая. И я бы сказал, надо сразу думать о 2 каналах. Один канал на русском языке, который передает нашу позицию, европейскую, скажем, позицию. Другой канал хороший на английском языке, который дал какой-то summary для уже молодого поколения, которое уже не знает русского языка. В связи с предпринимательством и торговлей с Россией, там не только с Россией, с Украиной, там, Казахстаном, возникают уже проблемы. Молодое поколение не знает русского языка. Это тоже проблема. Знание языков – это большой плюс. И большой плюс. Вот я, например, очень много в политике. Долгое время мне приходилось с нуля начинать изучать английский язык. Я его изучил. Но когда я общался с западными политиками, для них казалось, что мои знания русского языка – это большой плюс. Я даже знаю очень многих политиков, скажем, со Швеции, которые специально изучали русский язык, чтобы, скажем, более активно участвовать скажем, в политике с Белоруссией. Даже специально говорили, что это очень трудный язык, и вот вы имеете плюс. Мы поэтому имеем, например, гуманитарный институт, в котором учатся белорусы, потому что здесь есть и это. То есть вот надо сохранить, конечно, потому что русский язык, он это не язык Путина, это язык, я думаю, Достоевского, Чехова, прежде всего, или Анны Ахматовой. Или Бродского. Так что это культура целая, это целый пласт. Поэтому канал это очень хорошо было. Потому что сейчас идет тот канал, который нужен России, пропагандистский. Особенно, конечно, это обострилось среди событиями Украины.
Ну вот как раз не могу не спросить про события, российско-украинский кризис. Как вы оцениваете, и есть ли угроза, действительно, что Россия и Путин называют собирателем земель, что он опять...
Ну, это, конечно, угроза всегда есть, потому что никогда не знаешь, что думает какая-нибудь авторитарная власть. К сожалению, Россия очень сильно со времен Ельцина пошла назад с точки зрения демократии. К сожалению, Россия становится... Ну, трудно прогнозируемый. Мы же не можем знать. В демократических странах все равно знаешь, вот никакой президент не может принять какой-нибудь непрогнозируемый решение. Даже если он очень сильный, даже если он президент Соединенных Штатов, все равно он должен прийти в Конгресс, и Конгресс ему скажет, нет, ты этого шага делать не можешь. А, к сожалению, в наших соседях этого не скажешь.
Но возможен ли железный занавес возвращения вот в
Россию? Я думаю, прежде всего Россия пострадала бы. Она сейчас уже страдает экономически сильно очень. От того, что она изолировалась от международного общества. Но, конечно, вот это время, пока не разрешится конфликт с Украиной, и, конечно, тоже часть этого вопроса – это Крым, конечно, это нельзя еще, может быть, я надеюсь, называть холодной войной, но охлаждение будет. Оно уже есть теперь. Это де-факто сейчас происходит. Сейчас вопрос, как мы сумеем, я имею в виду демократическое сообщество, как мы сумеем этот конфликт решить.
А как мы можем его решить?
Я думаю, мы можем решить, прежде всего, очень объединенными шагами, едиными, в разных вопросах, не только касающих непосредственно российско-украинского конфликта, но, скажем, в вопросах энергетики.
Извините, это независимости, да? То есть
энергетических... Нет, если мы будем иметь один голос в дискуссии с Россией по вопросам энергетики, здесь, я думаю, мы большего достигнем. Хотя некоторые страны думают, что вот они отдельно что-то сделают. Да, конечно, они могут отдельно что-то сделать для себя, какие-то льготы.
Но переход на сланцевый газ, он вообще возможен?
Я думаю, что, конечно, возможен. Сланцевый газ, который уже приходит, он раньше или позже придет с трудностями и так далее, с проблемами, как в Литве, например. Я думаю, сланцевый газ – одна из причин вот этой такой реакции России на... Желание вступить в Европейский Союз, даже не вступить еще долго до вступления в Европейский Союз Украины, но только подписать договор об ассоциации. Ну, большие залежи сланцевого газа, как думают, и что они, может быть, самые большие вообще в Европе, они, конечно, это одна из причин негласных, может быть, о них никто не говорит, но одна из причин этого конфликта. То есть чем больше будешь Украину держать в конфликте, чем больше она будет экономически отсталой, тем позже она будет, скажем так, образно эксплуатировать сланцевый газ. Но сланцевый газ здесь, как сказать, подтекст есть, не обязательно, конечно.
Простите, я вас прервала. Вы перечисляли пункты, как мы можем решить, помочь решить конфликт.
Так это первое, это, конечно, должен быть единый голос. Я думаю, что сформируется новая комиссия, новые органы власти в Европейском Союзе, это и будет. Другой путь, конечно, дипломатические все средства возможны. И третий путь, это, конечно, мы все-таки не должны забывать, что в России, несмотря на то, что демократия деградировала, но все-таки есть оппозиционные силы. С ними надо работать, надо общаться, надо встречаться. Этого нельзя забыть. И мы им поможем, России поможем. И если Россия станет демократическим, таких конфликтов не будет. Демократические страны, ну, я не помню такой истории, чтобы они там воевали между собой или что-то вроде. Всегда есть конфликты, конечно, какие-то, но не такие, как сейчас.
Спасибо вам большое за очень интересное интервью.
Мы говорили с Гедиминасом Киркилосом, некогда помощником первого секретаря ЦК Компартии Литвы, а сейчас вице-спикером литовского парламента. Ну а завтра встретимся с видеооператором Домантасом Вильжунасом, который считает, в 90-х в Вильнюсе именно видеокамеры победили танки.